Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии РГБС Лариса Михайлова. И у нас в гостях сегодня удивительный человек. Это руководитель проекта «Театр без границ», преподаватель РГСИ и тифлокомментатор Светлана Мурза. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Первая, конечно, ознакомительная информация нам всем нужна. Что за проект «Театр без границ»? Мало кто о нем знает, к сожалению, в Москве. Когда он возник и в связи с чем?
Про проект, конечно, расскажу. Причем постараюсь сделать это как-то компактно, потому что мы работаем с 2018 года, и за это время случилось уже много всякого прекрасного и не очень прекрасного, как в любом деле. Когда-то в этом самом далеком уже 2018 году мы решили, что проекты, которые делаются специально для людей с особенностями здоровья, это не совсем то, чем нам хочется заниматься. Мы все с вами хорошо знаем про инклюзивные театры, в которых на одной сцене играют и нормотипичные артисты, и артисты с особенностями. Вот я решила, что людям, у которых есть проблемы со зрением или со слухом, наверное, хотелось бы прийти в тот театр, в который ходят обыкновенные зрители. Вот эти самые профессиональные репертуарные театры, которые значатся в афише городской. И вот с этого все и началось. Мы решили, что нужно перевести спектакль на русский жестовый язык. Начали мы с людей неслышащих. Почему? Потому что это было, с одной стороны, труднее, но с другой стороны, проще. Не нужны были какие-то дополнительные материальные вложения, нужны были только человеческие усилия. И вот эти человеческие усилия, они оправдались и окупились. Но вы понимаете, что такой проект нельзя затевать, когда у тебя нет, собственно, человеков. И я просто нашла замечательную переводчицу РЖЯ, и мы начали переводить спектакли. Но я понимаю, что мы говорим для немножко другой аудитории, поэтому сейчас очень быстро переключусь на другое направление нашей работы.
А вот у меня встречный вопрос. А вот вообще идея сама помогать людям, например, неслышащим, незрячим, она возникла просто на пустом месте или какая-то есть предыстория?
Вы имеете в виду родственников, друзей и знакомых? Нет, у меня нет родственников, друзей и знакомых, но когда я увидела, как переводит Оксана экскурсию в музее, я поняла, что только с ней можно попробовать подобные совершеннейшие эксперименты. После того, как мы довольно успешно начали работать с глухими, насколько успешно, сейчас расскажу. Значит, мы первые в России провели онлайн-трансляцию спектакля, причем премьерного, с переводом на русский жестовый язык. После того, как мы показали первый спектакль на Культуре РФ с переводом на РЖЯ, я увидела, что там было 210 тысяч просмотров.
Это первый был показ.
Второй приблизительно столько же. Мы не следим за тем, как прибавляются просмотры, но это все висит, и мне кажется, что прибавляется. Я очень люблю, когда в зрительном зале, вот и мы сейчас можем это делать, вот после 6 лет работы, сидят вместе обыкновенные нормотипичные люди, люди с нарушением слуха, люди с нарушением зрения, колясочники. Вот с ментальными нарушениями трудно, просто потому что у них совсем другие законы поведения, другие законы реагирования. Но я об этом думаю.
Начинался ваш проект с перевода спектаклей на русский жестовый язык, а потом вы начали работать и с незрячими людьми. Вот это спонтанно получилось или вы так и планировали?
Конечно, было запланировано изначально, потому что кого-то обделить, да, начать работать с глухими и обделить людей незрячих. Мы думали о том, чтобы ввести тифлокомментирование в театры. И когда мы за это взялись, в Петербурге работал спектакль с тифлокомментированием один театр. Это был театр на Литейном. Они тогда выиграли грант особого взгляда. У них был переводчик Реакомпа, который обучился здесь. Это был один просто театр. И он еще к тому же не городской, он подчиняется области. Мы обучили переводчика в Реакомпе. Мы выиграли грант особого взгляда. Мы получили оборудование для одного театра. Но поскольку у нас театр эстрады, он такой экспериментальный, он не боится экспериментов.
Вот я смотрю, он у вас как площадка основная, да? Такая базовая.
Это просто театр, который все время откликается на любые подобные придумки.
Хочется даже поблагодарить режиссера, директора, всю администрацию за то, что...
Художественного руководителя.
Да, за то, что они просто на это пошли. Спасибо большое.
Это колоссальное, конечно, подвижничество и открытость. Да? Вот без них ничего бы не случилось. И вот в театре эстрады начались спектакли с тифлокомментированием. Потом появились спектакли с тифлокомментированием в театре Ленсовета, в молодежном театре на Фонтанке.
Я знаю все эти театры, очень их люблю, кстати. Да, и Ленсовета, и молодежный прекрасный театр.
В театре на Литейном спектакли уже были. И вот театр эстрады, как наш флагман и главная действительно площадка. Когда появились четыре театра, появилась идея очень логичная, как вы понимаете, да, что можно собрать фестиваль. Уже можно это все собрать в какую-то целостную картину. И эта целостная картина произвела на город такое впечатление, не поверите, что... вы хорошо знаете, что можно позвать на спектакль людей незрячих в том количестве, сколько у театра наушников. Так вот, первый фестиваль спектаклей тогда еще только с тифлокомментированием, отклики были такие: а почему все закончилось? А вы рассказали, что там будет, а почему мы не можем попасть? Я говорю, понимаете, история какая? Мы не можем позвать вас и не выдать вам оборудование. А оборудование, оно очень ограничено. Поэтому очень понравился фестиваль, причем первый. Причем не
первый был в каком году?
Первый был 2 года назад.
Два года назад.
Да? Причем он понравился не только людям незрячим, не только театрам, но он понравился еще и тифлокомментаторам. Потому что фестиваль...
Тифлокомментаторов вы сами готовите, отбираете, либо вы берете уже просто состоявшихся, приглашаете?
Вы знаете, тифлокомментаторы у нас появляются разными путями. Значит, первые тифлокомментаторы – это, конечно, реакомповские тифлокомментаторы. Потом появились тифлокомментаторы, которых обучили сами театры. Опять-таки, тифлокомментатор в театре – это человек, который должен знать спектакль, не то что с закрытыми глазами, а он просто должен предугадывать по сцене, куда это дальше, сколько это будет длиться.
Вот, почему я и задала этот вопрос, что это же не просто тифлокомментирование какого-то простого действия. Театральное действие очень много всего подразумевает. Нужна еще специфика, кроме, собственно, тифлокомментирования.
Да, это импровизационная история, это темпоритм, это возможность предугадать, будет дальше продолжать актриса паузу, или она сейчас начнет свой монолог. Это очень много составляющих. И театры осознали, что, может быть, тифлокомментаторам следует сделать людей, которые уже работают в театре. И вот в нескольких театрах я знаю, что это актрисы. Актрисы, которые работают...
У нас тоже есть такая актриса, я ее
знаю. Да, Ира Безрукова.
И нет, еще одна еще есть. Одна? Еще есть Елена Хабарова, она замечательно тифлокомментирует. И, кстати, я уж так немножечко лирическое отступление говорила не раз. Потрясающе дает удовлетворение, когда после спектакля подходят люди незрячие и говорят, что спасибо, вы нас просто впустили в этот мир. В данном случае это спасибо в первую очередь к вам, обращаю, но и вопрос задаю, были ли у вас такие отклики, насколько они вот вас согревают и вдохновляют?
Конечно, были. Они не только были, они каждый день появляются, потому что когда появляется фестиваль, появляется сообщество тифлокомментаторов, но еще и сообщество зрителей. Вот в Петербурге я могу это сказать абсолютно достоверно, без всяких преувеличений. За эти 3-3,5 года сложилось сообщество людей, которые регулярно ходят в в театр. Причем не в театр такой специально подготовленный, да, упрощенный, какой-то прям со всеми необходимыми штуками и дрюками, а вот театр, который обыкновенный, регулярный, профессиональный и так далее. Так вот, это сообщество зрительское, да, оно очень ценно для нас.
Расскажите хотя бы про 1-2 отзыва, может быть, самых для вас вдохновляющих.
Вы знаете, вот из тех, которые я вспомню, это отзыв о том, как незрячий папа привел на детский спектакль своего зрячего ребенка. И это значит, что незрячий отец может коммуницировать, обсуждать другие вещи, сделать какое-то отношение между ним и ребенком куда более плодотворным, потому что ведь спектакль, он позволяет обсуждать штуки небывалые в бытовой жизни, да, не то, какой чай нам сегодня выпить и каким пирожком его закусить, да, а как людям нужно относиться к той или иной проблеме, как людям нужно воспринимать, скажем, ту или иную ситуацию, очень драматическую, возможно, трагическую, когда кто-то умирает или кто-то кого-то радикально не любит и никогда не полюбит. В общем, театр же, он работает на драме, он работает на тех острых моментах, которые мы стараемся в нашу жизнь не впускать. Нам хочется комфортной, тихой, спокойной жизни. Театр нам предлагает
взрыв,
драмы, трагедии, хохот, фарс, что-то такое, чего мы бежим, да, от чего мы убегаем. И вот когда незрячий папа со зрячим ребенком могут на равных, не просто ребенок объяснит папе, что там происходило, какой дядя в какую дверь ушел и какая тетя вместо него пришла.
Обсудить,
потому что тифлокомментатор дает большее представление о спектакле, более подробное, более вдумчивое, более профессиональное. И папа на равных разговаривает со зрячим ребенком о спектакле. Вот этот отзыв, когда он говорил нам спасибо за то, что мог возникнуть новый диалог на другом уровне, другого качества, на другие темы, это, мне кажется, самое...
Это потрясающе еще и потому, что без границ, тоже без границ, расширяются границы. И я просто в плане диалога вот хотела с вами тоже поделиться, потому что это сходная тема. Недавно ушла из жизни вот моя подруга Наталья Аралова, она в Москве работала, она композитор, но она создала уникальный театр, который существует и сегодня, МИРТ. Суть в том, что там инвалиды и известные актеры работают в одном пространстве. И работают они так, что когда люди эти приезжали на фестивали, им говорили: «А зачем вы приехали? У вас же нет инвалидов». То есть она ставила так спектакли. И я просто много раз, естественно, у нее там бывала. Театр, хоть она и ушла из жизни, продолжает существовать. Я просто вижу, какая это мощная мотивационная история. Причем, как вы говорите, для обеих сторон. Потому что люди, которые имеют некие особенности, у них просто вырастают крылья, потому что они понимают, что их не отделяют, их не загоняют в какой-то отдельный... Они вот в этом огромном пространстве без границ живут, работают, развиваются. Точно так же, например, сотрудничали очень известные актеры, там Гоша Куценко. Он говорил, что у него единственная была проблема в том, что он не может с детьми, инвалидами играть. Он говорит: я начинаю плакать. Это понятно, кстати. Но, тем не менее, масса других актеров, которые относятся к этому более спокойно, философски и как раз понимают свою миссию, и возникает вот это новое пространство.
Я просто предполагаю, что мы будем расширяться. И вот сейчас московские коллеги приедут к нам, на это все посмотрят. Я очень хочу, чтобы фестивальное вот это движение не театров особенных, да, а вот театров обыкновенных, оно распространялось на другие города. И я надеюсь, что в следующем году мы подключим Екатеринбург, очень надеюсь, и, возможно, Москву, если у нас все получится. Поэтому я вот абсолютно уверена, что наша с вами встреча и беседа по поводу безграничных театров — она далеко не последняя.
Конечно, и даже я хочу вам предложить, так как у нас тоже есть своя аудитория, и, может быть, мы можем вам помочь какими-то объявлениями, да, какими-то привлечением людей, информированием. То есть для этих целей наша студия тоже для вас всегда открыта.
А вы знаете, я, поскольку человек очень конкретный, очень практичный, я сразу...
Иначе не получилось бы у вас дело это свернуть.
Сразу к вам с предложением. Мы будем закрываться спектаклем, на который мюзикл для всей семьи, для семейного просмотра. Причем по книге, которую знают все на свете, по Маугли. В театре эстрады, нашем уже много раз хвалимом, совсем недавно Алексей Франдетти поставил мюзикл по книжке «Маугли». Мы будем закрываться спектаклем «Маугли» с тифлокомментированием. Я предлагаю на вашем радио транслировать закрытие фестиваля. Спектакль «Маугли» с тифлокомментированием. Мы вам его, разумеется, каким-то образом отработаем, да, да, понимаю, что у вас нет выездной студии. К огромному сожалению, надо бы развиваться. Надо бы уже придумать какой-то выезд. Что-то придумаем со звуком. И вашей аудитории мы дадим послушать спектакль «Маугли» с тифлокомментированием. Как вам идея?
Я думаю, идея замечательная и вполне в жизнь воплотимая. Детали мы потом обсудим и расскажем нашим слушателям. А я, с вашего позволения, еще ненадолго вернусь к вашему проекту в целом. И хочу вас спросить, ну, не все знают, и вот я тоже не могу сказать, что я точно это понимаю, насколько это уникальный проект вообще в мире, в России, то есть есть ли какие-то аналоги, либо же это просто вот вы придумали совершенно такую вот эксклюзивную вещь?
Вы знаете, поскольку существует потребность, и главное, существует какая-то законодательная база, институции театральные, они все больше и больше задумываются о том, что им нужно работать с особой целевой аудиторией. Но каждая институция пока, по крайней мере, из того, что я знаю, в каких-то других городах, она варится в своем собственном соку, и они придумывают сами для себя тифлокомментаторов, оборудование. Отлично, что есть особый взгляд, который позволяет театрам в разных точках это оборудование получать и воспитывать тифлокомментаторов. Но вот они все отдельно. Да? А вот поскольку Петербург, мы как-то были в начале этого большого пути, он такой длинный, он такой необъятный, невероятно. Но мы там были. И в Петербурге меня все знают. Те театры, которые думают о тифлокомментировании и о переводе на РЖЯ, они знают, что вот это есть, и что можно обратиться за помощью, что можно найти переводчика. Тифлокомментаторы я не боюсь, то есть я не буду сравнивать, потому что...
Переводчики на язык жестов.
На язык жестов, да. И эти переводчики очень востребованы, и они работают уже там с ВК, с Яндексом, и со Смольным, и с чем угодно. Вот театры они знают, и они понимают, что их не бросят в одиночестве, понимаете? Что если театр думает о том, а как ему сделать так в его небольшом, скажем, пространстве, сделать так, чтобы был спектакль с тифлокомментированием. И тогда мы понимаем, что вот еще одна точка на карте Петербурга, в которой незрячий человек может прийти, и здесь, скажем, два раза в месяц или три раза в месяц идет спектакль, и можно прийти. И очень важно, как обыкновенный зритель, незрячий человек, покупает билет, пусть с колоссальной скидкой. У нас все театры идут навстречу, и все билеты очень дешевые, несмотря на то, что они на первые ряды. Это самые дорогие билеты, но они продаются...
Это театры так просто вот... Да. Это их инициатива.
Это их инициатива, да. Это они придумывают свои собственные какие-то программы, которые позволят зрителям с особенностями зрения прийти в зрительный зал. Так вот, незрячий человек покупает билет, приглашает девушку, маму, бабушку, друга, и приходит в театр. Театр обычно уже знает, как работать с незрячим зрителем. Это отличное, вот вы знаете, отличное словосочетание «незрячий зритель». Я его люблю неимоверно.
Немножко парадоксальное, но если задуматься, то
мне
да.
Мне говорят, да, давайте как-нибудь по-другому придумаем, чтобы это... Я говорю, нет, чем больше...
Он же зритель, тем не менее, да?
Мы на прошлом фестивале устраивали, мы любим все делать первыми в России, и на прошлом фестивале устраивали первую в России зрительскую конференцию незрячих зрителей. Я говорю, тут каждое слово на своем месте, тавтология важна, потому что это зрительская конференция, это не профессионалы собрались, это не про то, как мы будем это делать, а про то, как они нас увидели. Это они делятся с нами своими ощущениями, мыслями и какими-то идеями, эмоциями. А вот, и когда возникает это незрячий зритель, мне хочется просто хлопать в ладоши и говорить, давайте у нас будет больше незрячих зрителей, еще больше. И пусть каждый фестиваль, 10% новых незрячих зрителей придут в наши петербургские театры.
Вопрос. Сарафанное радио существует? То есть вы говорите, вас знают в Петербурге, то есть какая-то позитивная информация вот о вашей деятельности, она просто вот сарафанным путем распространяется?
А вы знаете, сарафанный путь... с нашей аудиторией, с аудиторией глухих и незрячих, это просто главный путь. Потому что люди доверяют таким же, как они, в первую очередь. И если им сказал человек, у которого также проблемы со зрениями, что вот тут хороший тифлокомментатор, а вот здесь интересный спектакль, а вот тут прекрасный театр, а в этом театре прекрасные пирожки в буфете, то это лучший способ распространения информации. Хотя мы, конечно, публикуем программу каждого месяца на своем сайте, хотя мы, конечно, делаем рассылки каждый месяц с этой программой по всем возможным и невозможным адресам, хотя мы, конечно, рассказываем об этом всеми доступными средствами и способами, но, тем не менее, сарафанное радио – это пункт номер один. Просто лучше него ничего не бывает.
И замечательно, что оно в данном случае работает, существует, и что хочется рассказывать об этих спектаклях, что это становится вот такими событиями. Опять-таки, обращаясь к прошлому вопросу, мне кажется, что это уникальная история для России. Вот ваш фестиваль, вообще вот эта деятельность в таком масштабе.
Я думаю, да. Просто мы собрали театры, понимаете, пока еще ни в каком городе не появилось проекта, который мог бы собрать, опять-таки, я не играю на чужом поле. Я знаю, что существуют фестивали особых театров. Я знаю, что существуют фестивали...
Это другое.
А вот мы собрали те театры, которые работают с разной аудиторией и заточены совсем на другую аудиторию, на привычную аудиторию зрячих, слышащих людей.
Вы взяли, убрали вот эту границу. Вот что вы действительно сделали, вы сделали именно театр без границ. Я не могу не спросить вас еще про один аспект, очень интересный. Вы же еще делаете экскурсии в закулисье.
Делаем.
И это что-то вообще феноменальное. Не каждый зрячий человек ходил в закулисье и видел, что там происходит. А здесь вы делаете для незрячих. Расскажите буквально два слова об этом проекте.
Это бывает очень редко. Вы понимаете, что только в суперсовременных театрах удобно ходить по закулисью. В основном по закулисью ходить очень неудобно и очень сложно. Поэтому подобные экскурсии бывают редко, и это никогда не смешанные группы. Хотя я всегда за смешанные группы, а вот незрячие идут всегда отдельно. И иногда мы идем только в закулисье, тогда это маленькая группа. Мы можем потрогать... Лариса, что я вам сейчас расскажу? Я же вам расскажу о том, что эти экскурсии с троганием париков, с примеркой фраков.
Сейчас все захотят на эти экскурсии, просто я в этом убеждена совершенно.
С попыткой выстрелить из бутафорского пистолета, с пониманием, как выглядит фасад театра, да, с возможностью тактильно ощутить, что такое колонны у главного зрительского входа. мы же сейчас их постепенно начинаем вывозить еще и в область. Просто мы встаем, берем всю эту вот кучу вещей и уезжаем к людям, которые вообще никогда не были в театре. Они живут в области, в небольших городах, в Ленинградской области. И вот эта история, когда люди, никогда в жизни не бывавшие в театре, вдруг понимают, как крепятся усы на клей, потому что им на кожу на клей крепят эти усы, как ты чувствуешь себя в костюме 19 века, потому что он очень тяжелый, он очень плотный, или еще как, например, жарит прожектор театральный, как невозможно под ним стоять, как с тебя течет весь театральный грим. Вот когда
под этот тяжелый костюм.
Когда люди это дело ощущают, они понимают, что есть искусство театра. Есть какое-то очень странное, совершенно неизвестное, какое-то далекое, но оно есть. И тогда им проще встать и приехать из этого своего небольшого городка в Петербург и сходить на спектакль с тифлокомитетом.
Ну, то есть вы еще и просветительской деятельностью занимаетесь, причем опять-таки в таком совершенно уникальном, я считаю, формате, который вряд ли еще где-то повторится. И все-таки не могу вас не спросить про перспективы. Понимаю, что это все творческий процесс и зависит от многих вводных, но все-таки как вы видите вот развитие вашего проекта в ближайшее время?
Я его вижу абсолютно оптимистично. Ну, раз, смотрите, у нас сначала было 4 театра, потом было 6 театров, теперь стало 9 театров, которые участвуют, да, в фестивале. Это значит, в следующем году в фестивале будут участвовать 12 петербургских театров. Ну, скажем так.
А московских?
Может быть, московских, может быть, екатеринбургских. Вот у меня есть такие планы, но обычно московские театры хотят объединяться у себя в Москве, да? Они не хотят, наверное, пристраиваться к какому-то петербургскому проекту, на мой взгляд. Но если нам удастся договориться, это будет большим счастьем и большой радостью. Теперь, это первое. Второе. Я совершенно точно знаю, что во всех театрах, которые с нами уже работают, спектакли, которые идут с тифлокомментированием, становится больше. Вот сегодня в театре 2 спектакля идет с тифлокомментированием, на следующий год 6, а есть театры, в которых 85% репертуара уже идет с тифлокомментированием. Представляете, какая это цифра?
Я представляю, что у вас поле деятельности огромное. Благодарность вам уже на этом этапе, просто даже от всей нашей библиотеки, огромная. К сожалению, на сегодня время нашей беседы подходит к концу, но мы будем рассказывать о ваших проектах, о ваших фестивалях. И я напоминаю для наших слушателей, что у нас в гостях сегодня была Светлана Мурза, руководитель проекта «Театр без границ». Светлана, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что пригласили. И действительно, я очень надеюсь, что не в последний раз.
До новых встреч.